Ви зустрітеся на хвилях Радіо Свобода. З вами у студії Аліна Тиханович. Скончилися беларуска-польские перемовы относно транспомежного супрацовництва. Минск не уздымая шляхбаум перед 1,5 миллиона белорусов и поляков. Чому Ангела Меркель, не глядячи на все, симпатизує Путину, погляды украинского, российского и белорусского политолога? Привидный стадион «Динамо» фигурует у заявках на матчи Евро-2020. Его реконструкция, однако, замерла. Это темы ближайшие полгодины. Вы можете телефоновать уже в эфир и отказать на пытание, ти хочется вам траплять за мяжу простей, и як вы это уявляете. Номер у студию 296-51-4204, это номер волком, и чекаю вашей реакции. А Вячеслав Ракіцкий застається побач со мною студії. Ён тягом дня сачыў за інформацією з Москви. Вячеслав, які падрабязнасці здарення у московскім метро, акрамя тих, які ми чулі з выпуску новинов?
Ну, до гэтага часу ўжо даволі шмат прояснілася ў гэтым здарэнні трагічным. Вядома, што з рэйку сышлі 3 вагоны. Аварія адбылася ў тоннелі паміж станцыямі Парк Перамогі і Славянскі бульвар раніцай сёння о 8:40. Практично это у годину пик, хотя сведки кажут, что, может, сегодня, на счастье, было крыху меньше людей у этих вагонах, которые сошли с рейк. Это, до речи, одна из новых линий метро, тому особливая увага прикута специалистов до технического стану в огуле московского метрополитена. Там опошним часом вельми часто здараются техничные неполадки. И сведки, пассажиры, которые ехали этим техником, кажут, что прикладно про 30 секунд, как тягник рушил со станции Парк Перемоги, погасло светло, затем состав резко затормозил, людей перескидало по вагону, раздался мощный грукот, люди разбивали головы, начался лямонт, паника. Те, кто выжили, имели силы, разбивали двери, в окна, спробовали выбраться из этих вагонов. Вагону, и ты уже первые, кто выбрались, яны у темном туннеле по обруде и шли, и выпадково нам натрапили, перешли на инший туннель, где будовалась новая линия, там натрапили на рабочих, и яны их уже допомогли подняться на поверхню. Ну, а на поверхне было натурально десятки каретов хуткой допомоги, шмат милиции, и уже этой светки расповедают, что людей выносили на носилках, и машины развозили их по московских шпиталях.
Вячеслав, вот из вашего оповеда выглядит, что версия, одна из первых версий, может быть, это недосконало, что это новая линия. Те разглядается, например, версия некого теракта?
Зараз глядять на разные версии, але версия теракту не разглядается. Говорка идет в первую чергу про те версии, которые связаны с транспортной безопасностью, с техничным станом метрополитена. И больше вероятно, годная, сегодня называется та, якая связана как раз с безпекой. Поводле представника Министерства надзвичайных становищ России по Москве Виктора Берукова, сигнализация помылково спрацевала за раптовное понижение напружения. И у вынику техник повинен был резко спыниться, так отбылася эта авария. До речи, эту версию подтверждает представник следчего комитета России Владимир Маркин, узбудженная к криминальная справа поводле артикула о порушении транспортной безопасности, але натурально зараз глядять и на іншие неполадки, которые могли здарыться.
И, Вячеслав, опошнее питание. Мы ведаем, что у Москве живе шмат белорусов. Чи есть звестки про белорусов, которые потерпели, чи, может быть, загинули?
Натурально, как и кожная амбасада, белорусская амбасада вельми уважливо высветляла это. И, как заявил прессовый секретарь амбасады Беларуси в Москве, корреспонденту Белопольского, пан Александр Гордейчик, загинулых и потерпелых от аварии белорусов нема. В усилякем разе, поводле его слов, никаких официальных документов, на подставе яких белорусская амбассадора Беловысновы, до их не поступало. Але сярод загинулых все же есть и замежники. Это один громадянин Таджикистану и один громадянин Китаю.
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Вячаслава Ракіцкага, які сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Жывая свабода з Аленай Ціханович.
Пад беларуска-польскае пагадненне аб спрошчаным перасячэнні дзяржаўнай мяжы грамадзянамі, якія жывуць у 50-кіламетровай памежнай зоне, падпадае больш як 1,5 мільёна чалавек. І калі б гэтае пагадненне пачало дзейнічаць, то на дзяржаўнай мяжы мог бы ўзнікнуць каляпс. Менавіта такой прычынай патлумачыў сёння затрымку ўступлення ў сілу адпаведнага дакументу намеснік міністра замежных спраў Беларусі Александр Гур'янаў. З працягам тэмы Владзімир Глот.
15 ліпеня ў Менску скончыліся двухдзённыя перамовы беларуска-польскай міжурадавай каардынацыйнай камісіі па справах транспамежнай супрацы. Кіраўнікоў дэлегацыі Гур'янава і Стаханчыка, якія выйшлі да журналістаў, найперш спыталі, калі ж нарэшце запрацуе пагадненне аб спрошчаным перасячэнні мяжы жыхарамі памежнай зоны за сімвалічную плату. Пытанне рэзоннае, бо адпаведныя дакументы гатовыя з 2010 году. Іх ужо і парламент ратыфікавалі, і кіраўнікі абедзвюх дзяржаў падпісалі. З таго часу застаецца толькі адна фармальнасць, якая дагэтуль не выкананая, але якая перашкаджае афіцыйнаму старту праекту. Варшава і Менск не абмяняліся ратыфікацыйнымі граматамі. Прычым Польшча заяўляе, што гатовая зрабіць гэта ў любы момант, але працэдура не можа быць аднабаковай. Беларусь жа з апошнім крокам не спяшаецца. Александр Гур'яну тлумачыць гэта так.
Потенциальное приграничное движение между Польшей и Белоруссией охватывает более 1,5 миллиона человек, поэтому мы инициировали работу наших подкомиссий на то, что для запуска вот этого движения должны быть созданы максимально эффективные условия, в том числе инфраструктуры. Мы отмечаем, что сегодня малое приграничное движение между Польшей и Белоруссией будет наложено на значительный двухсторонний международный поток, который следует
Пётр Стаханчык лічыць, што сітуацыя не настолькі фатальна. Ён звярнуў увагу на тое, што пагадненне аб прымежным руху ў Польшчы ўжо дзейнічаюць з Украінай і Расіяй. Наш досвед пагаднення з украінскім і расійскім бокам паказвае, што няма неабходнасці павелічэнні колькасці памежных калідораў. Дастаткова толькі крыху павялічыць колькасць памежнікаў і мытнікаў. Беларускі бок можа паглядзець і параўнаць гэтыя дадзеныя, унесці свае прапановы, а таксама прааналізаваць свой досвед з латышскім бокам. Іначай кажучы, уся справа за беларусамі. Яны абяцалі, што як толькі будуць гатовыя, то паведамяць нам. Калі б справа была толькі ў тэхнічных праблемах, іх бы ўжо даўно паступова вырашылі, адзначае міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі.
На мой погляд, такая перашкода галоўная, гэта вот гэты славуты спіс, который існуе. Ну і таксама вядома, гэта можна лічыць як рэакцыю на актыўнасць Варшавы ў падтрымку беларускай апазіцыі. Першае, это існаванне гэтага дыскрымінацыйнага для Лукашэнка і его чыноўнікаў спісу.
Перамовы паміж Варшавай і Менскам па справах транспамежнай супрацы узнавіліся амаль праз 5 гадоў, бо папярэдняя такая сустрэча адбылася яшчэ ў верасні 2009 году. Роман Якаўлеўскі тлумачыць, чаму краіны вярнуліся да гэтай тэмы менавіта цяпер.
А зараз назіраецца так званае, ну, полегчэнне альбо існуючы дыялог у розных формах, который пачаўся паміж еўразвязам і краінамі еўразвяза, от прыватнасці з Польшай і Беларусію. Гэта канстатуюць усе бакі.
Сёння і Гур'янаў і Стаханчык так і не назвалі не толькі канкрэтнай, а нават і магчымай даты пачатку малога прымежнага руху. Пакуль дзейнічае толькі адно пагадненне Беларусі з краінамі еўразвязу аб прымежным руху, а менавіта з Латвіяй. Александр Гур'янаў сказаў сёння, што пад гэты дакумент пападае ў 4 разы меней людзей, чым з Польшчы. Дагэтуль не працуе і аналагічнае беларуска-літоўскае пагадненне.
Нагадаю, што вы можаце тэлефанаваць у жывыя эфіры і адказваць на пытанне, ці хочацца вам трапляць за мяжу прасцей, і як вы гэта ўяўляеце. Нумар у студыю 651-4204.
У экспертизе свободы передача на тему 20 годов белорусско-российской интеграции. Кто выиграл? С самого початку своего керования Александр Лукашенко взял курс на интеграцию с Россией. Чи были у него иные варианты замежной политики? Який бок визначав модель дочинення? Чи зможе Беларусь визволитися від російської залежності? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, політолог Андрій Федоров і керівник аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександр Класковський. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутерка експертів пізніше у ефірі. Белорусские улады разом с Радой Европы и ААН организовывают дискуссию на тему уведения в Беларуси посады омбудсмена, официального уполноваженного о справе правов человека. Дискуссия пройдет у формате международного семинара. Детали доведался Олег Грузделович.
Семінар, який пройде 18 липня у Менскім готелі «Краун Плаза», буде називатися «Національний інститут правов чоловіка. Заснування і діяльність». Ладять семінар Міністерства заміжних справ Білорусі разом з інформаційним пунктом Ради Європи і представництвом ААН. Мероприятие будет наупростичиться тему введения в Беларуси Института уповноваженных по правах человека, поведомил корреспонденту «Свободы» пресс-секретарь МЗС Дмитрий Мирончик. Что ж до позиции министерства относительно введения посады омбудсмена, господар Мирончик от комментариев устремался.
Видите, все-таки будет мероприятие, на яким это будет обмерковываться. Давайте не будем отбирать хлеб у денег у мероприятия.
У семинары возьмут участие представники МЗС Беларуси, замежные дипломаты, аккредитованные в Беларуси, представники ААН и краин Европы. Сярод анонсованных докладчиков Ігор Васильевич, былый старшиня Конституционного суду и былый генеральный прокурор Беларуси, автор концепции введения Украине Института омбудсмена, якая обмерковывается уже больше за год. Типа сунется на первый процесс введения в Беларуси посады омбудсмена. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, який запрошений на семинар, займає стриманную позицию. Поводле Олега Гулака, процесс введения посады омбудсмена не сунется наперед, але и не иди назад.
Сказать, что ничего, то, конечно, тоже неправильно. Но сказать, что это задовольняет, ну, то, конечно, так само нет. Навык в этих непростых умовах, мне кажется, что можно было сделать намного больше. Это как со смертным покаранием, так само, и отбываются час от часу мероприемства, и это так само легче, чем ничего. Але завсёды говорят, вот, не все худко, не все худко, а что заминает сделать худчей, не говорит никто. Так и тут. Вот есть эта концепция Василевича, але никаких комментариев державных, официальных, с выказыванием за и супать, чтобы было зрозумело, что не задовольняет, что треба допрацовать. Вот его покуль я так само не бачу. И, звичайно, в таких ситуациях напрошивается простое выслово. Это политическое питание.
Рада Европы активно контактует с белорусским урадом по проблемах, какие лечить наибольш перспективными. Это отмена смертного покарания и уведение поста омбудсмена. У документах ААН, які тычацца паляпшэння сітуацыі ў Беларусі з правамі чалавека, таксама выкладзеная рэкамендацыя абмеркаваць магчымасць увядзення пасады амбудсмена. Праваабаронца Алена Ткачова мяркуе, што з боку ААН гэта недастаткова высокая планка прапановаў да Беларусі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Скончыліся беларуска-польскія перамовы адносна транспамежнага супрацоўніцтва. Афіцыйны Менск баіцца ўхваліць спрошчаны рэжым пераходу мяжы жыхарамі памежнай зоны, бо гэта можа выклікаць каляпс. Беларускія ўлады разглядаюць магчымасць увесці пасаду амбудсмена. На семінар з удзелам Рады Еўропы і ААН з беларускіх праваабаронцаў запрошаны толькі Гельсінскі камітэт. У магілёўскай папраўчай калоніі палітвязень Арцём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. Большасць слабых сельгасгаспадарак не здолеюць за паўгода пачаць працаваць без стратаў, калі не атрымаюць эканамічную свабоду, лічаць спецыялісты з галіны. Галоўны менскі стадыён «Дынама» фігуруе ў заяўках на матчы «Еўра-2020». Яго рэканструкцыя, аднак, замерла. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка ў ноч на 15 ліпеня праз тэлефон абмеркаваў з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель задачы трохбаковай кантактнай групы па сітуацыі ў Донбасе. Гэтая група мае намер наладзіць прамы кантакт з сепаратыстамі праз відэаканферэнцыю не пазней як у аўторак, 16 ліпеня. У той же час у самой Украине громадскость выказывает обурение самой идеи перемовы с сепаратистами, на якой настоивают Немеччина и Франция. Як ситуацію оцінюють українські, російські і білоруські політологи, висвітляла Інна Студінська.
Поводле украинского политолога Виктора Каспрука, политика Немеччины и Франции означается теперь пылным перекосом у бок России. А раскол у европейским связи на пророссийские краины и проамериканские будет все ширить.
И Меркель, и Оланду выявляется, что Путин ближе, ніж Украина, яка намагається йти демократичним шляхом розвитку, яка вступається в Європу. Тобто ми можемо говорити про те, що, на жаль, Меркель, яка вже засиділась на своєму місці керівника Німеччини, вона абсолютно неадекватно ставиться до України, до українських бажань відірватися від імперської поповини. І з іншого боку, ми бачимо, що Меркель будує стосунки сучасної Німеччини таким чином, що вони часто входять в розріз з давнім союзником Німеччини, Сполученими Штатами. Тобто мені здається, що оцей розкол в Європейському Союзі на проросійські країни і проамериканські, він буде ще більше розширюватися.
Білоруський політолог Олександр Логвінець каже, що частяком європейські політики не зауважають конкретних діянь у Росії по дестабілізації ситуації в Україні, а самі сподіваються на мирне розв'язування конфлікту.
З боку європейських столиць, таких як Берлін і Париж, є чекання, що справа урегулюється мирним шляхом. Неділя це прикладають намагання, але, хоча за все, європейські політики не улічують ситуацію на місцях. І тут, саправди, варто казати не тільки про спинення військових дій, але так само про розброювання тих елементів, які ведуть війну. І так само дуже важливо звертати увагу, казати не просто про абстрактні речі, а про конкретну позицію Росії, яка, не глядячи на всю дійну риторику, зводиться до того, щоб підтримувати нестабільність, підтримувати сепаратистів у Донецькій і Луганській областях.
Російський політолог Константин Калачов виказав сумнів у метазгодності перемовів з сепаратистами. Він засяродив увагу на тим, що і українців, які виступають супроти усіляких зносинів з сепаратистами, і у європейців, які пропонують перемови, є своя логіка. Їхні пункти глядження не завжди супадають. Коли говорка заходить про перемови з сепаратистами, то, на думку Константина Калачова, повстає питання, хто ті люди, які будуть представляти ДНР і ЛНР, наскільки вони готові самі до пошуку компромісу, наскільки вони готові шукати мирне вийсце з ситуації і наскільки вони уповноважені представляти ті сили, які називають себе сепаратистами.
То есть присутствует ли там политическая субъектность, с учетом того, что часть этих людей, естественно, не заинтересована в мирном процессе. То есть они пришли для того, чтобы воевать. Можно ожидать, что эти переговоры ничем не закончатся. Как это не грустно звучит, но до тех пор, пока украинская армия не начнет одерживать решающие победы, до тех пор, пока эти победы не станут инструментом понуждения к миру, ситуация с места не тронется.
Міркує російський політолог Константин Калачов. Сьогодні у Луганську обвішана трьохдённая жалоба по загиблих у виніку ракетних і гарматних обстрілів. Яка тепер ситуація у місті? Про це нашому радіо розказала журналістка Ірина Козирова. Вона працює у луганському виданні «Усходній варіант». Я її інтерв'ю слухайте пізніше у ефірі. А зараз наше питання. Чим погрожає білорусам війна в Україні? На це питання відказують жихари Гомеля.
Ну а чем она может угрожать? Да ничем. Голову у нас не подымут, бандеровцев вроде у нас нету. Ну а оппозиции у нас тоже нету.
Лично нам она, как любая война, в каком бы уголке мира она ни была, она угрожает тебе лично. Это экономические проблемы, потом это проблемы и правовые. У нас спокойная страна, и они могут попытаться какие-то ненормальные у нас попрятаться. Бандиты. Там они что-то совершают плохое, а у нас спрячутся.
Наш президент, он старается сохранить добрососедские отношения. Мы же очень завязаны в экономическом плане, поэтому отношения наш президент с Украиной не потеряет.
Всем нам уже угрожать. Если же они развяжут войну все, то никто стоять не будет в стороне. Наш тоже президент в стороне не будет. Тянут и нас.
Я считаю, наоборот, мы будем торговать с ними больше. А я объединяюсь до конца, и наша продукция будет покупаться, хорошо будет покупаться у них, наша продукция. Украинцы будут брать.
Как вот обычному населению, то, конечно, вряд ли. Больше, наверное, экономике страны оно будет угрожать. Почему? Потому что если Россия та же втянется в войну, Украина втянется в войну, куда мы свою продукцию будем сбывать? Война – это всегда дорого. Если наш президент втянется в эту войну, не начнет посылать наших ребят туда, по стороне России, то это коснется и Беларуси тоже. Мы не сможем остаться просто в стороне. Простому населению все эти войны не нужны. Это нужна политика. У меня очень много знакомых на Украине, в том же Харькове, в том же Чернигове, в том же Киеве. И когда началась вся у вас там заварушка на Украине, не было боли.
Нам угрожает, я думаю. Это с Россией связано. Если там завяжется что-то, то, думаю, и мы в стороне не будем.
Не на эту войну чихать. Причем здесь мы? Это там сами же люди затеяли эту войну. Пускай сами разгребаются.
Тоже небезопасно. Тоже боимся, чтобы с нами что-нибудь не случилось, на нас что-нибудь не напали. Страшно. Чтобы у нас войны тоже не было. Конечно, это все страшно. Ну и для экономики, конечно, плохо. И для отдыха. Если раньше мы ездили постоянно в Украину отдыхать, то сейчас мы себе этого уже, естественно, боишься, уже не поедешь, не отдохнешь.
Экономически, может быть, там как-нибудь связано. А так, белорусы мирный народ, что нам Украина. Против нас не пойдут.
Не угрожает никакой опасности. Лучше заживем. Кому война, кому мать родна.
Меркування Гамельчуку на хвилях свободи.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою. З вами у студії далі Олена Тиханович. Сьогодні футбольний клуб «Батэ» проведе перший еврокубковий матч на сучасному стадіоні «Борисов-Арена». Суперником «Батэ» – альбанський «Скендербіл». «Борисов-Арена» фігурує у якості базової пляцовки і для білоруських командів, які беруть удел у відборочних зустрічах Ліги Європи, а так само для національної збірної Білорусі. А ось у Мінську сучасного стадіона покуль нема, хоч улади обіцяли обновити арену «Динамо» ще некілька років тому. Передає Ігор Корній.
За два останні роки, як на Мінському стадіоні «Динамо» почали демонтаж трибунов і обсталювання, з прилеглої території і помешканняў повиселяли предпримальников гандляров да інших арендаторов. Однак будаўнічага оживлення на опустелым об'єкті не бачно. Прикладом, з боку вулиці Ульяновской ніякої реконструкції не відчувається увогуле. На скрыжаванні са Свердлова, дзе знеслі спартовую паліклініку, прыгналі некалькі экскаватараў, якія вырылі пару катлаванаў. Хіба што на чыгуначнай агароджы з'явілася некалькі плакатаў з выявамі будучага стадыёну. Выглядае, што фрагментарна вырашана пакінуць арачную сцяну, якую прызналі помнікам архітэктуры. Канцэптуальна захаваюцца асвятляльныя вежы. Прынцыповая навінка – над трыбунамі з'явіцца дах. З картинок виникає і основна причина торможення з реалізації проєкту. Стадіон заховає легкоатлетичну спеціалізацію. Після того, як на адмисловій нараді Олександр Лукашенко загадав заховати бігові дорожки, а з такою задачею, мовляв, управляться і місцеві спеціалісти, був розорваний контракт з угорською фірмою «Грабоплан», яка спеціалізується на узведенні футбольних стадіонів, тим же скончилося і супрацовництво з німецькою компанією GMP International. Після того, як динамовську спеціалізацію постановили не ламати, головний футбольний стадіон меркувалося узвести на місце трактора. Але за проминулий час нічого не зроблено і там. Не глядячи на те, що неісний 30-тисячник навіть трапив у заявку на проведення нескольких матчів Європейського першинства 2020 року. На дворот тепер уже ведеться говорка, що трактор шапати не треба, а легше будувати побач новий. Про стадионные шарахани спортовый оглядальник Евген Волошин.
Конечно, рано или поздно нечто будует. Протягивается детектив, и это предсказать вельми складано. Не удивлюсь, что это может быть и про 7, и про 10 годов с такими темпами. А что тычется национального стадиона, который будет будоваться побач со стадионом «Трактор», я думаю, справу до конца доведут, а лизно уже некой модной арены мы не отримаем. По-перше, за поводину чиновников, непрофессийных просто, за является одно, от 25 разов это прокрушивается. Мы не дошакаемся некой чудовной выбитной арены, как это плановалось с самого початку. Но уже проект зробят белорусы. Будет это стадион с белорусским колоритом. Амстердам арены и Уэмбли мы там однозначно не отрымаем. Як ни крути, сучасный стадион, кошт посадочного места не может быть меньшим за 3000 евро. Коли это меньше, это уже отрымливается халтура. Принамсі, досвід будовництва сусветных стадионов. Вот я был стадион Маракана, вчора у Рио-де-Жанейро глядзіў, быў у Кіеве, бачыў іхні галоўны стадыён. Там укладваліся агромныя грошы, больш за 400 мільёнаў еўра. У нас, улічваючы сённяшнія эканамічныя праблемы, гэтага не пацягнуць.
Калі арэна на месцы стадыёну «Трактар» ці побач з ім існуе выключна ў свядомасці чыноўнікаў, то на «Дынама» прынамсі складзены акт. Не так даўно Лукашэнка нарэшце падпісаў указ аб рэканструкцыі комплексу аб'ектаў стадыёну «Дынама». Дакументам прадугледжана перапрафіляванне стадыёну ў лёгкаатлетычны з захаваннем магчымасці правядзення футбольных матчаў. Заказчык праекту – управленне капітальнага будаўніцтва Менгарвыканкаму. Фінансаванне працаў будзе ажыццяўляцца за сродкі сталічнага бюджэту. Прыблізны кошт – 150 мільёнаў еўра. Канчатковыя працы на «Дынама» будзе ацэньваць не УЕФА, як планавалася раней, а Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацыяў. Гэта значыць, менскім заўзятарам яшчэ доўга давядзецца чакаць паўнавартаснай футбольнай арэны. Зрэшты, як лічыць футбольны адмыслоўца, экс-гулец нацыянальнай зборнай Беларусі Уладзімір Макоўскі, збудаваць сучасную арэну – гэта толькі палова справы. Трэба ж яшчэ прывабіць гледачоў туды хадзіць. Але ва ўмовах, калі дзеля папулярызацыі футболу ў краіне практычна нічога не робіцца, акупляць дарагія праекты будзе надзвычай складана.
Построілі вот Бориса Фаену, да? Знаеце, за якіх ігр? Сколько игр с «Динамо» в «Батэ» играет в сезоне? 4 игры. Ну и плюс еще, ну там Еврокубки я не считаю. 4 игры в чемпионате будет собирать Борисов-арена. Вот и все. А так что, вот смотрите, что они играли там сейчас в «Батэ» с Брестом, там 3000 человек. И это и то нормально. По сравнению с тем, что там происходит на «Торпедо», где собралось 50 человек, из них 30 родственников. Что сделать для этого, для популяризации футбола? Вот скажите мне. Ну, даже не на кого даже идти смотреть. Покупать футболиста надо. Такого класса, чтобы люди на него пошли. Чтобы люди на него пошли, такого футболиста купить надо большие деньги. Денег нет. Вот и все. Я так считаю. Я не знаю, это мое личное мнение.
Поводле заявленных планов, реконструкция Менского стадиона «Динамо» повинна завершиться у 2017 годе. Перспективы специализованной футбольной арены у районе «Трактора» не окресленные зусім. При тем, что привидный объект уже фигурует в заявках на матчи Евро-2020, коли будет означаться 60-годовый юбилей первого континентального першинства и право на несколько матчей отримают полтора десятка городов Европы. От початку национальный стадион збираліся вынести за рысу городу, у микрорайон Шомысліца. Однако еще на этапе распрацовки проектной документации было вырашено покинуть головную арену центры, переобсталевавши ее под выключно футбольную.
Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Скончыліся беларуска-польскія перамовы адносна транспамежнага супрацоўніцтва. Афіцыйны Менск баіцца ўхваліць спрошчаны рэжым пераходу мяжы жыхарамі памежнай зоны, бо гэта можа выклікаць каляпс. Беларускія ўлады разглядаюць магчымасць увесці пасаду амбудсмена. На семінар з удзелам Рады Еўропы і ААН з беларускіх праваабаронцаў запрошаны толькі Гельсінскі камітэт. У магілёўскай папраўчай калоніі палітвязень Арцём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. Паводле іх, сын не спадзяецца на датэрміновае вызваленне. Большасць слабых сельгасгаспадарак не здолеюць за паўгода пачаць працаваць без стратаў, калі не атрымаюць эканамічную свабоду, лічаць спецыялісты з галіны. Галоўны менскі стадыён «Дынама» фігуруе ў заяўках на матчы «Евро-2020». Яго рэканструкцыя, аднак, замерла.